В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Что изменят для Крыма новые правила пользования мессенджерами в России? Зачем эти правила нужны и как это на практике отразится на жизни крымчан? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 7 мая. В студии для вас работает Елена Римовская. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Номер телефона прямого эфира для крымчан 8 800 10 06 926. Я напомню, что это бесплатный телефон прямого эфира. 044 490 31 18. Номер телефона для жителей материковой Украины. И у нас сегодня есть трансляция и на Facebook-странице, и на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете оставлять свои вопросы или комментарии там.
Тема дня.
В мае в России вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджеров. Теперь, чтобы пользоваться сервисом, необходимо подтвердить номер телефона. Для этого мессенджер будет направлять сотовому оператору запрос, чтобы узнать, есть ли абонент в базе данных. И если нет, пользоваться мессенджером не получится. И вот мы сегодня попытаемся понять, каких мессенджеров это касается и как это на практике будет отражаться вот на пользовании интернетом и на переписке.
Крым в центре внимания.
Немного подробностей вот этого решения. С 5 мая в России вступили в силу правила идентификации пользователей мессенджера. Значит, что означает подтверждение номера телефона? Для этого мессенджер будет направлять сотовому оператору запрос, чтобы узнать, есть ли абонент в базе данных. На ответ у оператора будет до 20 минут. Если процедура идентификации прошла успешно, в базу данных сотовых операторов внесут информацию о том, в каком именно приложении переписывается их клиент. Мессенджер также присвоит пользователю уникальный код. Если телефонного номера в базе сотового оператора нет, мессенджер должен запретить пользователю отправлять сообщение. Тут стоит отметить, что представители так называемой большой четверки российских мобильных операторов, это МТС, Билайн, Мегафон и Теле2, уже заявили, что они готовы реализовывать это решение. Операторы уверяют, что вот в плане пользования пользователи ничего особо никакой разницы не заметят. Процедура будет выглядеть достаточно понятно и не очень будет отличаться от того, как сейчас проходит вот верификация пользователя. Но есть вопросы по поводу того, как это будет работать на практике. Ведь есть операторы мобильной связи, да, вот, которые, допустим, предоставляют нам услуги мобильного интернета. И есть ведь компании, которые представляют те или иные мессенджеры. И вот по поводу зарубежных мессенджеров. Есть много вопросов. Все это мы будем сегодня в нашем эфире выяснять, вот в частности, с гостями в студии. У нас сегодня есть два гостя. Это Антон Кушнир, эксперт лаборатории цифровой безопасности и редактор сайта «Як». Антон, здравствуйте.
Доброго дня.
И Максим Луночкин, сооснователь лаборатории цифровой безопасности. Максим, приветствую вас.
Доброго дня.
Давайте начнем с того, как вы вообще вот это новшество российское оцениваете. Оно вас удивило?
Ну, тут навряд чи можна сказати, що воно дивує, оскільки ми бачимо, що в Росії відбуваються давно вже процеси спрямовані на не тільки глибоке цензурування інтернету, а й на максимально глибоке, широке стеження за користувачами інтернету, ідентифікації їх користувачів, відстежування змісту переписки, відстежування, якими сервісами вони користуються. Зараз є ініціативи, ну, вже реалізовані, юридичні принаймні, на те, щоб російський інтернет мав змогу бути ізольованим від світового інтернету, тобто перетворити його на такий великий-великий інтернет. Тобто це достатньо логічний шлях, який почався з того, що нібито вони там намагалися боротися, здається,
з
тероризмом, екстремізмом і з цими групами смерті для дітей. І зараз, як бачимо, під те, що почалось під приводом захисту і безпеки, зараз доходить до того, що тут є така великий-великий брат, який в тому числі в інтернеті матиме дуже глибокі повноваження і можливості для блокування, стеження і так далі. Тому от це логічний розвиток.
Давайте перед тем, как мы с вами продолжим обсуждение, я просто хочу напомнить нашим слушателям, что сначала эта инициатива, она ведь была принята как закон в Государственной Думе России, и есть, соответственно, у этого документа автор, да, один из авторов, депутат Госдумы Александр Ющенко. Вот как он комментировал необходимость принятия закона в свое время, вот в 2017 году.
Очень много спекулятивных тем было при обсуждении этого законопроекта. Никаких внутренних расшифровок переписки. У нас в законопроекте главное, первое, это безопасность, а это конфиденциальность, быстрота передачи сообщений. Это в первую очередь в законопроекте говорится как основополагающая тема. Что касается мессенджеров, то мессенджеры сегодня пользуются более 80 миллионов человек. Это намного больше, чем передают сообщения через оператора связи. И при этом мессенджеры никак не регламентированы законом, не имеет никакого правового статуса. Поэтому в любом случае государство обязано так или иначе реагировать для того, чтобы иметь возможность пресечь распространение противоправной информации, которая в том числе распространяется массовым тиражом через мессенджеры, через сервисы мгновенных сообщений.
Вот, Максим, к вам такой вопрос. Как вы оцениваете вот эти, ну, вот, казалось бы, благие намерения, да, соображения безопасности? Вы слышали, что российский депутат сказал, что это как бы мотивировано соображениями безопасности. Плюс, вот он возмущался по поводу того, что не регулируется никак отношения между такими операторами и государством.
Ну, я не розумію взагалі, навіщо їх регулювати. Ну, тобто це може відбуватись так, як воно і відбувається, але явно, що російська влада все хоче, ну, все більше відстежувати і більше не контролювати, хто з ким спілкується і так далі, де зберігаються дані. Наприклад, раніше були спроби притягнути закордонні, ну, закордонні компанії зберігати дані про російських громадян на території Російської Федерації. І це не зовсім вдалося, оскільки це суперечить із політиками, ну, типу, роботи цих закордонних корпорацій. В цілому, ну, ця вся ініціатива... Антоне?
Якщо можна, додам. Некоректно казати, що робота месенджерів, вона нічим не врегульована. Месенджери, це, як правило, за ними стоїть якась комерційна компанія,
да,
у якої є, да, у якої є певні правила, користувацька угода, тобто користувач, який користується певним сервісом, він приймає якісь певні правила. Ця компанія діє в юридичному полі певної країни, тобто той факт, що не знає, Facebook діє в американській юрисдикції тощо. Вони врегульовані. Якщо є якісь претензії і так далі, можна певним шляхом подавати запит на надання інформації тощо, тощо. В даному разі депутат говорить, що це не врегульовано, він має на увазі, що немає можливості прослуховувати всі без винятку розмови за допомогою всієї цієї незвичайної кількості інтернет-месенджерів. Тому що мобільних операторів кілька, і їх можна, грубо кажучи, нагнути, змусити надавати цю інформацію, а месенджерів багато. І от не можна стежити, про що люди між собою приватно спілкуються в месенджерах. І це обов'язково треба регулювати, бо як це так, держава не стежить за тим, про що я говорю персонально з людиною в месенджері. Ай-яй-яй.
У нас есть возможность узнать, как это работает на практике, и вот как с этим, как на это реагируют в России в частности. С нами на прямой телефонной связи Саркис Дарбинян, ведущий юрист российской общественной организации «Роскомсвобода». Саркис, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Как вы могли бы объяснить, вот 5 мая уже настало, как это работает? С одной стороны, мобильные операторы российские сказали, что они будут сотрудничать, с другой стороны, вот никаких заявлений со стороны того же Фейсбука или того же Инстаграма, у которых есть мессенджеры, которыми люди пользуются, никаких заявлений по поводу сотрудничества нет. Вот что-то поменялось в вашей жизни?
Ну, пока, конечно, рано говорить, только подзаконный акт появился. До этого закон один год, даже больше года мертвым грузом лежал и не применялся. Но, наверное, сейчас следует отметить, что закон, прежде всего, будет применяться в отношении мессенджеров, которые внесены в список организаторов распространения информации. То есть там нет многих мессенджеров, которыми мы привыкли пользоваться, потому что их пока не посчитали, там нет WhatsApp, нет Signal, нет Skype там и других. Есть мессенджер, соответственно, Mail.ru Group. Я думаю, что в отношении тех мессенджеров, которые в реестре находятся, закон будет применяться, и российские операторы вполне будут идентифицировать пользователей по абонентскому номеру. Но намного ситуация сложнее становится с мессенджерами, либо уже признанными незаконными в Российской Федерации, да, это Telegram, BlackBerry, Zelle и другие, либо в отношении мессенджеров, которых не посчитали, и на самом деле у российской власти нет никаких рычагов давления на американских гигантов, которые, скорее всего, по моему мнению, будут игнорировать этот закон и не будут его исполнять.
А как вы считаете, вот как будет складываться ситуация в дальнейшем, учитывая все то, что вы сказали? Да, вот, например, тот же Telegram. Его вроде на территории России заблокировали, но Telegram ведь на территории России пользуются, продолжают пользоваться. То есть это будет иметь эффект только на мессенджеры, скажем так, те, которые, ну, имеют отношение к российским компаниям?
Да, все верно вы говорите. Те мессенджеры, которые относятся к российским компаниям, которые исполняют обязанности организатора распространения информации, они как раз это делать и будут. В отношении других мессенджеров, ну, понятно, что у Роскомнадзора есть только один инструмент, несмотря на то, что там предусмотрены и санкции, да, штраф от 700 тысяч до миллиона рублей. Конечно, взыскать ее даже с американских компаний крайне сложно в отсутствии двустороннего соглашения взаимопомощи по административным делам. А остальные мессенджеры, я думаю, будут играть в кошки-мышки в зависимости от того, насколько им вообще российский рынок реально нужен, интересен. Я думаю, что не исключено, что другие мессенджеры будут также использовать технологии, которые будут позволять обходить блокировки Роскомнадзора, и российские юзеры все равно смогут ими пользоваться. Ну и надо сказать, что еще огромное количество есть мессенджеров, которые вообще не требуют привязки к мобильному номеру телефона, но на них закон вообще никак распространяться не будет.
Вот, учитывая все то, что вы говорите, как вы считаете, для чего такие решения российские власти принимают, если их на практике достаточно трудно реализовать, да, и сегмент переписок, который будет покрыт технически вот таким, в том числе, скажем, ну, отслеживанием, да, так или иначе, он ведь, ну, он не будет стопроцентным?
Но откуда идут корни? Давайте посмотрим. Корни идут из стратегии развития информационного общества, которое президент подписал еще несколько лет назад. И там, на самом деле, анонимность рассматривается как абсолютное зло. Поэтому в этом же тренде действуют и все силовики, которые поддерживали деанонимизацию повальную всех пользователей российского интернета. И Генпрокуратура, и Федеральная служба безопасности. Понятно, что они видят в анонимности угрозу, они хотят всех посчитать, они хотят знать всех пользователей поголовно. И это, конечно, нарушает международные стандарты, рекомендации Организации Объединенных Наций и нормы мягкого права, которые говорят, что государства должны защищать анонимность пользователей как неотъемлемое фундаментальное право человека, относящееся к праву на приватность, на тайну частной жизни.
Саркис, а до этого, до принятия такого постановления и закона в Госдуме, была ли возможность у российских силовиков так или иначе идентифицировать пользователей российских в интернете?
Ну, только через, соответственно, российских операторов. На самом деле, что изменилось? По сути, этот закон делает проще жизнь именно российского ФСБшника, потому что теперь сотруднику ФСБ или Следственному комитету не надо будет отправлять два запроса в отношении там российских сервисов. Ранее они направляли один запрос в адрес оператора сотовой связи, а второй уже в адрес владельца платформы, да, либо мессенджера. Ну, теперь можно будет делать один запрос для того, чтобы получить всю информацию о данных пользователей. Но на самом деле это вот только это и поменяло, это немножко упростило жизнь силовиков.
Саркис, буквально последний к вам такой вопрос. Вот из вашего опыта, в том числе предыдущих решений российских властей, касающихся ограничений в интернете, вот учитывая статус Крыма, да, и все особенности этой территории, есть ли какие-то особенности в плане применения этих норм на территории полуострова? То есть так же ли это все реализуется в техническом плане?
Ну, несомненно, да, так как на Крым распространяются все те же российские законы, однако уже по практике мы видели, что, несмотря на то, что де юре на жителей Крыма должны распространяться те же законы, де-факто происходит злоупотребление в республике, и мы даже замечали, что множество веб-ресурсов заблокировано на территории Крыма, которые, в принципе, не включены в реестр запрещенных сайтов, и то есть действует какой-то особый порядок по отношению к республике. Будут ли здесь какие-то злоупотребления, да, не связанные с прямым исполнением закона, а с каким-то, с какой-то собственной трактовкой федерального закона и злоупотреблениями на местах, ну, покажет время. Я думаю, что мы активно будем мониторить этот закон, его правоприменение, и уже через какое-то время у нас будут первые итоги, кто работает с российскими властями, кто не работает, и как происходит имплементация норм закона.
Спасибо большое. Это был Саркис Дарбинян, ведущий юрист российской общественной организации «Роскомсвобода». Я напомню нашим слушателям, вы слушаете радио «Крым Реали», и мы сегодня обсуждаем вот какое новшество на территории России с 5 мая и на территории аннексированных Крыма и Севастополя в том числе начали действовать новые правила, которые фактически запрещают анонимность в мессенджерах. Но опять-таки, вот я вижу, что нам наши слушатели пишут на Ютубе, что все работает, как и работало. Вот это мы и обсуждаем, что есть вопросы по поводу того, коснется ли вот этот вот запрет на анонимность тех мессенджеров, которые по факту являются зарубежными, да, юридическими лицами, поскольку пока они не заявляли о готовности как-то сотрудничать в этом плане с российскими властями. У нас есть гости студии. Это Антон Кушнир и Максим Луночкин, представители лаборатории цифровой безопасности. У меня, я просто вижу, что вы, когда говорил Саркис о Крыме, вы кивали, потому что я так понимаю, что у вас есть свои наблюдения на этот счет. Как все эти штуки работают в Крыму?
Ну, якраз та ситуація, те, що Саркіс озвучив про інший список блокувань. Лабораторія цифрової безпеки проводила заміри блокувань сайтів от на території окупованого Криму. І з'ясувалося, що провайдери, інтернет-провайдери в Криму блокують доступ не лише до тих сайтів, які є в цьому офіційному списку Роскомнадзора, які є, ну, нібито вони мають виконувати в юридичному нібито полі. Але так само блокується системно низка інших сайтів, яких в жодному списку немає. Тобто там Крим Реалії і низка українських медіа, інших українських сайтів. Тобто це або якась самодіяльність місцевої влади, або якась все ж таки вказівка вища з Москви, яка є непублічною. Тобто в Криму діють трошки ще гірші цензурні правила, ніж на території там решти Росії, оскільки діє цей нелегальний список. От прямо заміряли, є дані, які можуть це підтвердити, вони розміщені в відкритому доступі, будь-хто може піти перевірити.
Максим, а у вас є якісь соображення, чому в Криму все так відбувається?
Я думаю, що це, власне, є самодіяльність. Ну, типу, оскільки там, не знаю, відрізняється політична ситуація трошки, ну, типу, і причини, і наслідки, і так далі. Тому я думаю, що це роблять. До речі, я би хотів би трішки розширеніше розказати, ну, тобто, навіщо ми проводимо такі заміри блокування, оскільки і в нас, в Україні, також є потуги до регулювання інтернету. Тобто, якщо ми дивуємося новим законодавством, чим нововведенням Російської Федерації, то ми, як ніби, ну, хвостиком йдемо за ними, оскільки ми весь час бачимо все нові якісь, ну, законодавчі проекти,
да,
і так далі. Також врегулювати оце, що не врегульоване, оскільки це величезний ринок, ну, і вплив на нього, і так далі, і так далі. І, зокрема, ми ініціювали таке, не знаю, дослідження. Це замір блокувань по всіх областях України, а також на тимчасово окупованих територіях. І от, власне, результатом, ну, результат ось такий, що в Криму блокують значно більше, ніж на іншій території
Російської Федерації. Вот, кстати, вы говорите о материковой части Украины. Вот как обычно те люди, которые придумывают вот эти законопроекты, объясняют свои намерения, они ведь тоже говорят, что вот смотрите, Украина так или иначе, она жертва российской агрессии, да, есть Донбасс, часть Донбасса, есть Крым, нам нужно как-то себя защищать. Почему? Я просто знаю, что люди, которые представляют организации по типу вашей, они такие аргументы всегда отбрасывают, да? Почему это не совсем корректная мотивация? Mm-hmm. Почему это на самом деле не то, о чем говорят?
Ну, потому что говорят, даруй, Антона, у першу чергу про захист критичної інфраструктури, і блокування сайтів не має жодного відношення до захисту критичної інфраструктури. Тобто, якщо ми заблокували якісь там, ну, сайти, російські чи інші, це не захищає атомні електростанції, дамби і так далі, і так далі, там, чи там електростанції. Тобто, ну, от таке якесь бажання використати технологію, яку ми не зовсім розуміємо, яка доволі проста. Ну, от давайте заблокуємо. І всі говорять, да, давайте заблокуємо. Ну, тобто, це нічого не міняє у плані безпеки чи захисту від агресора.
Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня обсуждаем, от чего мы отталкиваемся, что на территории России и на территории аннексированных Крыма и Севастополя с 5 мая начали действовать новые правила вот в отношении мессенджеров, которыми мы пользуемся, с наших телефонов в том числе. А теперь анонимность, это, ну, как бы будет под большим вопросом, особенно это касается мессенджеров российских, то есть нужно будет, будут теперь пытаться верифицировать личность, да, пользователя мессенджеров. И вот эту тему мы сегодня в эфире обсуждаем с Антоном Кушниром и Максимом Луночкиным, представителями лаборатории цифровой безопасности. У меня вопрос, в принципе, по поводу попыток как-то регулировать интернет. Вот даже в случае, просто возвращаясь к теме этих мессенджеров, я пытаюсь понять, ну, зачем принимать такое решение, если, допустим, влияние на такие мессенджеры, как Facebook или WhatsApp, которыми очень активно пользуются крымчане в том числе сейчас, зачем это принимать, если эти компании не готовы сотрудничать, и они, ну, если они находятся в своем правовом поле, не регистрируют юридическое лицо на территории России, то это реализовать практически невозможно.
Ну, у мене є гіпотеза. Дивіться, сервіси, які в Росії зареєстровані в цьому списку, про який Сергій сказав, вони у себе на серверах розміщують спеціальне обладнання, чорні коробочки в інтересах спецслужб Росії і силовиків Росії. Це означає, що російські силовики можуть без додаткових запитів отримати доступ до переписки вашої, наприклад, в Mail.ru, в Яндексі, там, в ВКонтакті і так далі. Оскільки ці сервіси у себе, виконуючи російські юридичні вимоги, вони розмістили це обладнання. Триває така боротьба між Росією та оцими от західними сервісами, які відмовляються переносити на території Росії сервери з даними росіян і ставити ці коробочки. Ось приблизно нещодавно був черговий раунд суду з Фейсбуком. Фейсбук в черговий раз відмовився виконувати ці вимоги. Вони, як здається, в черговий раз оштрафували і так далі. Тобто, на даний раз, в даному разі ми бачимо, що ці гіганти, вони саботують цей закон, ці вимоги. Для чого ідентифікація за мобільним номером? Саркіс прекрасно описав, тобто в даному разі, якщо російський ФСБшник або якийсь інший силовик хоче почитати переписку когось, він матиме змогу за іменем, прізвищем, ну, тобто за конкретну персональну інформацію людини, знати, де саме в Mail.ru, в Яндексі, у ВКонтакті йому читати переписку. Він просто десь у себе буде вводити, не знаю, Антон Кушнір, рік народження і прізвище. І буде казати, що от в месенджері, в Mail.ru гіпотетично у мене там такий акаунт, в іншому месенджері у мене такий акаунт, і от можна все почитати. Що буде робитися із цими гігантами, які будуть саботувати це велике питання. Ймовірно, будуть пробувати якимось чином на них тиснути, погіршувати доступ, блокувати доступ, тощо. Технічні можливості пробувати це робити є. В Росії є розгружена система цих чорних коробочок, сормів, які дозволяють достатньо багато пробувати блокувати. Інша річ, на прикладі Телеграма, ми бачили речі, що ці спроби можуть мати неконтрольовані наслідки, і в процесі можна покласти половину іншого інтернету.
Я просто смотрю от коментарі під YouTube-трансляцією. У нас пише один із слушателів: з появлением автомобілів і дорог появились правила дорожного движения, появились, например, государственные номера. С появлением и развитием интернета появляются правила пользования интернетом. Вот считает наш слушатель, что ситуация развивается таким образом. Вот в продолжение того, что вы говорите по поводу, ну вот как может складываться ситуация далее, то есть я правильно понимаю, что для тех компаний, почему я апеллирую сейчас к большим компаниям по типу Фейсбука, потому что мне кажется, что их аудитория намного более массовая, чем аудитория вот этих вот всех российских мессенджеров, которые точно это будут выполнять. Вот эти все там штрафы, какие-то суды, к чему это все может привести? Может ли закончиться это тем, что тот же Фейсбук скажет: слушайте, не нужна мне эта Россия, не будем мы здесь больше работать?
Тут важко сказати, оскільки, ну, Фейсбук, мета діяльності Фейсбука – це отримання прибутку, і тут вони будуть зважувати, чи втрати російського ринку, чи дуже великі проблеми, оскільки репутаційні втрати, оскільки вони будуть порушувати приватність своїх користувачів, оскільки Фейсбук зараз дуже сильно намагається робити публічний образ себе як компанія, яка переживає за приватність користувачів після всіх численних скандалів. Ну, ймовірно, зараз погоджуватися на вимоги російського законодавства для Фейсбука буде невигідно, ймовірно, вони цього не будуть робити, хоча тут, ну, не можна цього передбачити.
У нас остається не так много времени, но вот какой вопрос. Я вижу, что нам пишут, просто для тех слушателей, которые не знают, на территории России, так же, как и на территории аннексированных Крыма и Севастополя, вы не можете просто купить сим-карточку, вставить ее в телефон и пользоваться, да? Это особенно наших слушателей с материковой части Украины касается, которые этого не знают. И вот нам пишет одна из слушательниц, что вот в Европе карту тоже не купишь без паспорта. Насколько отличается все-таки то, что придумала Россия в плане пользования интернетом в том числе, от того, что существует уже в развитых странах цивилизованных?
Ну, в різних країнах є різна система із купівлею сим-карт, але вимог до месенджерів ідентифіковувати користувачів по СМС. Ну, я не є юристом, але я не можу пригадати, щоб десь ще існувала така практика, ця практика, я можу помилятись. І тут важливий момент, так само Саркіс про нього згадував. Є низка месенджерів, які, в принципі, не просять від користувача мобільного телефона. І це, ну, не тільки якісь зовсім екзотичні месенджери, а є кшталт Вайра, який виглядає цілком собі звичайний месенджер з функціями для користувача. І як змушувати такий месенджер ідентифікувати по мобільному номеру, взагалі не зрозуміло.
Максим, к вам такой вопрос последний. У нас минутка остается до конца эфира. Как вы считаете, куда движется Россия с этими идеями по поводу изоляции интернета, вот в том числе по поводу отсутствия анонимности и чтения переписок?
Ох, я думаю, це складне питання. Тобто, у нас є приклад із Китаєм, де все, ну, тобто, автономне, де свої всі різні автономні системи і великий китайський фаєрвол і так далі. Мені здається, що зараз розгортаються якісь, не знаю, лабораторні такі от умови, де проводяться різні, ну, різного роду експерименти із контролю, урізання прав і так далі, і так далі.
Можна сказати, що це попытка зробити так, як в Китаї?
Цілком. На мою думку, цілком так. Єдине, що такі зміни проводити дуже легко, але назад, ну, тобто їх вертати, назад вертатись до свобод і так далі, до нормальних якихось речей моральних, це дуже важко і забирає значно більше часу.
Спасибо большое. Вот свободу в інтернеті кримчан в тому числі обсуждали ми сьогодні в прямому ефірі Радіо Крим Реалі. У нас в студії були Антон Кушнір, експерт лабораторії цифрової безпеки, и редактор сайта «Як», и Максим Луночкин, сооснователь лаборатории цифровой безопасности. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. И спасибо нашим слушателям, зрителям, которые были с нами. Хорошего вам дня. До свидания.